Мы с вами подошли к 8 главе книги Римлянам, к удивительной главе, потому что что может быть еще удивительнее, чем услышать слова, которые Павел сказал в самом начале главы, он сказал: «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Иисусе Христе». А потом в конце главы он сказал следующее, что если Бог за нас, если ты имеешь на твою сторону Бога, ну кто, назовите, кто может быть против тебя? Потом он сказал, если он отдал самое дорогое, сына своего, как он не отдаст все остальное вместе для детей своих? Потом он сказал, ну кто может обвинить избранных Божьих? И заканчивает эту главу еще более удивительными словами, что ничто, никто не может отлучить нас от любви Христовой. А в середине главы он сказал, что все, что происходит здесь на земле, происходит для твоего блага. Павел начал интересную тему еще в 6 главе, а именно он взялся объяснить нам, что происходит с человеком, который принимает Иисуса Христа. И он использовал многие иллюстрации. Одна из них он сказал, что тело наше – это царство. И все зависит, кто царствует в ней. И раньше царствовал действительно грех. Но сейчас новый царь. У этого царя есть подданные, говорит он в 6 главе. И это эти подданные никто другие, как наши желания. И у этих подданных есть рабы. И рабы этих подданных – наши члены. И поэтому, кому подчиняются подданные, тому подчиняются и наши члены. Автоматически. И поэтому он говорит, что в этом царстве, да, поданные желания, и у тебя есть желание кушать. Это нормально, хорошее желание, но это желание может служить и греху, если это желание не подчинено Христу, и тогда ты переходишь в обжорство. У тебя есть желание пить, и это неплохое желание, но это желание может служить и греху, если это переходит в пьянку, в пьянство. У тебя есть желание иметь интимность со своей женой. Это хорошее желание. Но это может переходить в блуд, и тогда это служит греху. У тебя есть желание отдохнуть. Каждый человек хочет отдыхать. Но это тоже может служить греху и быть оправданием лени, если это желание служит не Иисусу Христу. И чтобы объяснить, что с нами случилось, он использует такие термины, как смерть и жизнь, абсолютно исключающиеся. Ты не можешь быть в одном и том же времени живым и мертвым. И все время Павел использует вот эти радикальные термины. Или-или. Или ты мертв, или ты жив. Или у тебя царит в твоем сердце грех, или у тебя царит Иисус Христос. А он все время использует вот эти радикальные термины, чтобы не дать нам возможность или повода думать, что есть какое-то промежуточное состояние. Поэтому он сказал, что мы умерли. Мы умерли для греха, мы умерли для закона или для проклятия закона, но мы не только умерли, но мы еще и ожили. И теперь давайте посмотрим, что происходит с нами. Да, ты уже жив во Христе. Что с тобой происходит? В 7 главе он объясняет, что да, ты уже освобожден. Первая часть 7 главы, ты освобожден от проклятия. Это хорошее. Но вторая часть говорит о том, что в тебе продолжается конфликт. Конфликт двух законов. В твоем разуме появляется желание жить по-божьему, но желание жить по-старому много раз берут вверх над желанием жить по-божьему. И тогда что делает религиозный человек? Он находит такое состояние промежуточное. Да, я не могу быть святым, 100% святым, реально, что ты не можешь. Тогда давай я хоть сделаю то, что могу. А что я могу? Могу, скажем, одеть другую одежду. Это я могу. Могу одеть на голову косичку. Могу, даже ведро можно на голову одеть, если требует закон. Это возможно. И тогда он говорит, хоть это я делаю, и хоть я не последний негодяй. Павел говорит, такое не идет. И он объясняет, что в тебе есть эти два закона. И он заканчивает седьмую главу с такими словами, а именно, я прочту предпоследний стих. «Бедный я человек». То есть, когда ты осознаешь, что творится в твоем уме, в твоем разуме, у тебя может быть только одно восклицание. Несчастный я человек. Вроде бы пришел к Богу, все равно несчастным остался. И это было бы страшно, если бы закончилась глава этими словами. Но следующий стих, а именно последний стих говорит, «Благодарю Бога, что Он не оставил меня несчастным». И начинает восьмую главу с этими словами. Итак, как итог. Ныне нет никакого осуждения, людям, которые живут не по плоти, но по духу. Правильно я сказал? Да нет. Если бы это было бы так, если бы этот стих звучал бы так, то я бы вернулся опять к 24 стиху 7 главы и сказал, бедный я человек. Я же не живу по духу каждый момент моей жизни. Я смотрю на себя, и выходит, что очень много раз плоть берет вверх. Если бы так звучали эти слова, мы бы остались несчастными. Но стих здесь говорит так. Итак, нет никакого осуждения кому? Тем, которые в Иисусе Христе. И потом результат. Если ты в Иисусе Христе, ты уже не живешь по плоти, но живешь по духу. Это результат. Это не твое старание, это не твое, не результат твоих действий, это результат жизни во Христе. Поэтому поздравляю всех вас, которые в Иисусе Христе, вы живете по духу. Вы живете по духу, и это новое состояние. И дальше написано так. Кто живут по духу, если вы посмотрите 9 стих, но вы не по плоти живете, но по духу, если Дух Божий живет в вас. То есть само наличие или присутствие Духа Божия в тебе уже говорит о том, что ты живешь по духу. Потому что иногда мы думаем, ой, я сейчас не чувствую, что я живу по духу. Действительно, у нас есть разная ситуация. Когда кричишь на своего мужа или на свою жену, ты ни в коем случае не чувствуешь, что ты живешь по духу. Ты чувствуешь, что ты живешь по плоти. И тогда, что тогда? Ты опять в состоянии осуждения? Нет. Бог говорит, это происходит раз и навсегда. Все время Павел будет объяснять вот эти две состояния. Что сделал Бог, а что должен делать ты. Что сделал Бог и что делаешь ты. Другими словами, Бог тебя светил. Он уже поставил новое положение. Ты уже здесь, ты не можешь поменять. Ты уже здесь, но от тебя тоже что-то требуется. И мы об этом поговорим позже. Но идем дальше. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. И мы говорили, что в тебе действовали всегда два закона. Один закон, это был закон греха, который постоянно тебя на подвиги тянул, в кавычках. А другой закон, закон Божий, святой, всегда осуждал за твое поведение. И получалось, что в тебе находились два закона, и все они были против тебя. И поэтому ты несчастный человек. Слава Богу, что появился третий закон, который за тебя, и этот закон называется уже закон духа и жизни. И мы говорили, что тот закон, который тянул тебя к греху, он как закон гравитации. И ты как курица много раз пыталась прыгать с дома, но ты все время падал вниз. Но вот, например, наконец-то Бог дал третий закон. Закон, который превратил тебя в орла. И ты сейчас можешь парить в воздухе. У тебя есть все возможности летать. Победить те два закона. Третий стих. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Здесь говорится о том, что Бог осудил через Сына Своего грех, не грехи. Грех. Какой грех? Тот грех, о котором Павел говорил в книге, в главе 5, а именно грех Адама, общий грех. То есть уже грех осужден. Где? На кресте. Как? Иисус взял подобие тела греховное и осудил этот грех. И решилась проблема со всеми? Нет. Четвертый стих. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас. То есть решилась проблема греха, но имеют прибыль или имеют как бы от этого выгоду только одна категория людей. Мы. Кто мы? И четвертый стих говорит, живущие не по плоти, но по духу. То есть, помните, что когда вошел в тебя дух, ты уже живешь по духу. А если дух только Божий живет в тебе. Поэтому дальше написано так, с 5 по 8 стиха начинается другая подтема. То есть с 1 по 4 мы поняли, мы освобождены от осуждения. Об этом говорит и евреям 10 глава. И именно говорит, что раньше мы пытались какими-то религиозными действиями освободить себя от вины. Да, приносили мы жертву каждый день. Почему каждый день? Потому что каждый день нужно напоминать себе, что ты греховный и идешь в ад. И говорит, это не помогало. Почему? Потому что если бы освобожден был ты от вины, нужно было принести одного ягненка один раз, и все, раз навсегда. Это произошло только с Иисусом Христом. Один раз, навсегда освобожден ты от вины, от осуждения. Сейчас ты можешь дышать свободно, потому что прошлое тебя уже не уничтожает, прошлое тебя не давит, прошлое тебя уже не убивает, потому что ты свободен от осуждения. Но что произошло еще с нами, посмотрите с 5 по 9, по 8 стих. Одно слово повторяется в этом промежутке, и именно «помышление». Что произошло с тобой, мы прочтем с 5 стиха. «Ибо живущий по плоти о плотском помышляет, а живущий по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряться, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». То есть, другими словами, следующее, что произошло с вами, это изменение вашего помышления. Опять же, если мы возьмем помышление духовное, то опять мы увидим себя неуверенными. Ну, кто может похвастаться, что он с утра до вечера, с вечера до утра мыслит только о духовном? Да нет, много раз мы находим себя, что мы в кастрюлях. Мы мыслим только о обыденном, и мы мыслим только о том, что вокруг нас, и забываем мыслить о Боге. И тогда вся уверенность наша ушла бы, если действительно звучало так, что раз ты не мыслишь о духовном, то ты и не духовный, ты плотской. Это не то, что Павел говорит в другой книге Библии, а именно Колоссянам 3, с 1 стиха он говорит, размышляйте о горнем. Там это находится как наставление. А здесь не наставление. Здесь как результат твоего действия, раз вошел во Христе, ты начинаешь помышлять о духовном. Слово «помышление» здесь больше относится к мировоззрению, к изменению твоего мышления. Мы живем в мире. Греческое слово «мир» означает «космос». И означает определенный порядок вещей, который не Бог установил, а дьявол вместе с грехом установил вот эту философию, вот этот порядок вещей. Поэтому космос уже, этот термин антибожий, то есть против Бога. Здесь же говорится, что когда ты пришел к Богу, у тебя меняется мировоззрение. Вы понимаете, что, например, капиталистическое и коммунистическое мировоззрение готовило двух категорий людей. Они между собой никак-то не могли сойтись, потому что мышление было другое. Но хоть они были так отличны, все равно они, обе эти системы мышления были земными. А здесь мы говорим еще более категоричнее. Земная система или космос или мир – и небесная система мышления. И поэтому, когда ты пришел к Богу, у тебя изменилось вот это мировоззрение. Я много раз встречаю людей, которые говорят, что верующие. Но когда говоришь с ним, ты сразу определяешь, что это неверующий. Потому что мировоззрение меняет нашу речь, меняет и наше поведение. И поэтому, что с нами по-настоящему произошло, мы решили свою жизнь поправить по стандарту Божьему. То есть мы решили поменять наше мировоззрение согласно Божьему стандарту. И это произошло после того, как мы были сплочены или мы были крещены в Иисусе Христе. Поэтому первое, с 1 по 4 мы освобождены от осуждения, с 5 по 8 мы, в нас изменена вот эта система ценностей, именно наш образ мышления, наше мировоззрение. С 9 по 11 четко объясняет, в ком это произошло. Не в каждом человеке. А здесь говорит, вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, который воскресил из мертвого Иисуса Христа, живет в вас, то воскресший Христа из мертвых оживит ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Все время стоит «если, если, если». А я когда встречаюсь с свидетелем Иеговы, хотя я знаю, что очень трудно говорить им о Боге, чтобы они приняли, потому что это то же самое, как продать свой пылесос, но тот, который пришел представить себе, тебе пылесос Rainbow. Ты представляешь, что это не очень удачная попытка, но я все время стараюсь посмотреть, они искренние или не искренние. И вот 2 дня назад меня посетили двое, я говорю, ой, я как люблю свидетели Иеговы, потому что я сам свидетель Иеговы, но единственное, что я хочу узнать, если вы свидетели Иеговы. И что я делаю, изучаю с ними 2 главы. И тогда ты сразу видишь, он хочет принимать ее, или он не хочет принимать. И знаете, что интересно? Они размышляют о Слове Божьем, и ты видишь, что они неправильно размышляют. А знаете почему? Потому что размышляют не по духу. А 1 Коринфянам, 2 глава, в конце, говорит, что человек, который не имеет Духа Божьего, он не может понимать, что Бог говорит. И у него никак не складывается файл, потому что он хочет все логически понимать. И разве это не объясняется? Ну как может быть Иисус Христос и Бог? Потому что Бог не может одновременно, то есть ты не можешь одновременно быть в этой комнате и в другой. Значит, и Бог не может так делать. То есть, говорит вещи, которые для тебя абсолютно ясны, Но они никак не могут понимать. Знаете почему? Нету Духа Божьего в них. Кстати, если вы с ними проведете эту восьмую главу, они не понимают, они не слышали. Хотя читали много раз Библию, они не слышали о том, что наличие Духа Святого делает тебя принадлежащего Господу. Нет Духа Святого, ты остаешься на уровне религии. Так вот, об этом говорил Павел Ефесянам 1:13. Говорит, что когда ты уверовал, Бог дал тебе вот этот залог Духа Святого. И наличие Духа Святого делает тебя именно верующим. Делай все, что хочешь. Нету Духа Святого, ты не верующий. Поэтому Павел пошел к такому радикальной мере, чтобы нам уяснить, есть у тебя Дух Святой или нет. Играешься ты в христианство или нет. Дальше с 12 по 13 стиха говорит, что если у тебя есть Дух Святой, у тебя должны быть какие-то действия или плоды этого Духа. Раз он у тебя есть, он обязательно должен давать плоды. И поэтому пишет с 12 по 13 он говорит, итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, а если живете по плоти, то умрете. То есть ты еще не возрожден, если ты живешь по плоти. А если духом умышляете дела плотские, то живы будете. То есть, другими словами, если ты еще не рожден свыше, ты живешь по-старому. Но если ты уже рожден свыше, то в тебе происходят какие-то действия. Какие ты умышляешь дела плотские. Вы можете читать дома больше об этом в Галатам 5 главе с 16 стиха, а именно, как эти две силы действуют и как ты можешь умершлять дела плотские именно духом. Но сегодня, поскольку глава большая, мы будем тратить время на это, и мы пойдем дальше. И до сих пор мы увидели четко, что эта глава говорит об объяснении, как выглядит человек, живущий по духу. Для того, чтобы вам уяснить, живешь ты по духу или не живешь по духу. И первое мы узнали, что у тебя нет осуждения внутреннего. Ты освободилась от осуждения. Тебя уже не гложет эта вина. И второе, ты узнал, что у тебя появилось новое мировоззрение. Если это не произошло, ты еще не рожден свыше. У тебя появилось новое мировоззрение, которое не было раньше. Третье, мы узнали, что у тебя появилось наличие Духа Святого внутри. И четвертое, мы увидели, что ты начинаешь умерщвлять или убивать, или заниматься убийством этих делах плотских или своих желаниях плотских. Дальше с 14 по 17 стиха все время говорится о сынах, детях Божьих или о тех, которые наследниками стали, и говорит тебе о том, что ты стал через это частью семьи Божьей. Бог никогда раньше не давал никому доступа в своей семье. Даже ангелы не являлись сынами Божьими, так как мы сейчас находимся. Потому что Бог через Иисуса Христа усыновил нас. И посмотрите, что происходит с 14 по 17. Я прочту. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии». И мы приняли Духа, но этого Духа не рабство, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, который называем Ава, который называем Ава Отче. Вот сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу. Что происходит с нами? Мы получили доступ стать семьей Божьим. Раз ты в семье Божьем, все, ты уже радуешься всеми этими бенефитами от семьи. И главное, ты понимаешь, что ты наследник, ты унаследуешь все Божие. И что интересно, здесь на земле ты получаешь внутреннее свидетельство, постоянно тебе напоминающее, что ты дитё Божие. Друзья, будьте внимательны, мы сейчас изучаем, что происходит с нами. И вы можете сверить, происходит это с тобой, произошло это с тобою. И поэтому сейчас ты не называешь Бога, того Бога, который есть огонь поедающий, ты не называешь Его просто Богом, ты называешь Его Отцом. А еще больше ты называешь Его на еврейском «Абба». Это означает «папочка». И ты имеешь доступ к Богу, как к чему-то, к кому-то очень родному, очень близкому. Ты уже не имеешь то официальное положение. Грешник, отдаленный, человек земли с отдаленной планеты. Нет, ты являешься сыном Дома Божьего, частью семьи. Ты являешься тем, который можешь к Богу относиться к папочкой. Дальше, что происходит с 17 по 25, означает, что здесь на земле у нас нету никаких проблем. Все, закончили мы с проблемами этой земли. Не забудьте, вы еще в этом теле. Это тело еще не искупленное. Искупленное сердце твое, искупленная душа твоя, но это тело еще на этой земле. И мы будем иметь проблемы, не только мы, но и все творение. И с 18 стиха, я начну с 17 стиха второй части, написано, мы наследники. Если только, то есть наследники Божии, они имеют что-то здесь на земле, и они узнают, что они наследники, если это с ними случается. И что случается с ними на земле? Страдают. Если только с ним страдаем. Но мы страдаем временно, и мы можем терпеть страдания, потому что мы знаем, что это страдание заканчивается. И заканчивается чем? Прославлением. 17 стих. Ибо думаю, что нынешние временные страдания, радуйтесь, дорогие, потому что они временные, они ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется, скоро откроется. Кто ждет еще эту славу? Ибо тварь или творение, или природа с надеждой ожидает именно вот этой славы, откровения сынов Божьих. Потому что творение покорилось суете не добровольно, но по воле покорившего его, ее в надежде, что и сама творение освобождена будет от рабства, тлению, свободы славы детей Божьих. Ибо мы знаем, что вся творение совокупно стенает и мучится до ныне и ждет. Другими словами, мы знаем, что когда человек согрешил, он нарушил порядок Божий. Конечно, есть последствия. Но вы думаете, что только эти последствия ударило по нас? Нет, по всей природе. Почему здесь написано, что ибо тварь или творение покорилось суете не добровольно, но по воле покорившейся ее в надежде? То есть Бог говорит, что природа покорена им в суете. Я тогда не понимаю, почему Богу нужно было покорить природу, проклясть природу через проклятие человека. Но вы знаете, когда Бог покорил природу человеку? Не после греха, но до греха. То есть Бог не покорил ее после греха проклятию. Природа по Псалму 8 покорена человеку до греха. Человек должен был царствовать над природой. Природа должна была быть вся подчинена. Когда человек согрешил, догадайтесь, он будет вредить не только себе, но и природе. И поэтому он сказал, что волчье и терния произрастет. Уже работа не будет удовольствием, а в поте лица. Даже рождение, которое должно было быть радостью, потому что рождается новая жизнь, будет мучением. И все остальное, что мы видим сейчас, мы видим, что вся природа мучается. А Библия говорит, что в последние времена она будет мучиться, как женщина перед родами. Вот должны происходить роды, но перед родами будет большое мучение. И что мы видим сейчас? Когда еще происходили так много катаклизм, как в наши дни? И что мы знаем? Знаем, что эти катаклизмы даже увеличатся. И мы сейчас будем жить во время стенания природы. И что ждет природа? Все птицы небесные, все, что окружает нас, что ждет? Ждет то, что ждем и мы. Они все надеются, что придет тот день, день славы, когда откроется, когда мы будем освобождены от этого испорченного тела. И не только мы, но сама природа, ибо Откровение 21 глава говорит, будет новая земля и новое небо. Вся природа, дорогие мои, ждут одного дня. Ждет дня нашей радости, нашего прославления, нашего праздника. Потому что наш праздник будет и их праздник, природа праздник. И поэтому мы знаем, что сейчас мы страдаем. Но страдаем в надежде. Это разное. Если ты дашь кому-то, какому-то алкоголику тянуть за собой груз, он будет страдать. А если дашь спортсмену, который тренируется к Олимпиаде, груз, он не будет так страдать, потому что он имеет надежду, он имеет фокус. Поэтому мы на земле сейчас страдаем, но страдаем в надежде, ожидая вот этот день прославления, этот праздник наш. Что происходит с нами, когда мы страдаем? 26 стих. Дух подкрепляет нас, потому что мы немощные. И вот в наших немощах Дух подкрепляет. Мы просим у Бога, мы молимся Богу. Но Бог, знаете, что Он слушает только молитвы по Его воле. И что делает Дух? Неизреченными воздыханными мы их не слышим, мы их не понимаем. Он поправляет наши молитвы, когда тебе тяжело, и когда ты молишься, и когда ты не знаешь, о чем молиться, и ты не знаешь, как правильно молиться, знаете, что Дух Святой молится за тебя. Он поправляет твои молитвы, и Он просит у Бога то, что тебе действительно нужно на тот момент. Иногда на тот момент нам нужно пройти через испытания. Мы просим от Бога избавления испытания, а Дух говорит, нет. Отец, не слушай его. Проведи его через это испытание, потому что это ему нужно. И что делает Отец? 27 стих. Он, который испытывает наши сердца, знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. Поскольку Дух молится за тебя правильно, кого Он слышит? Слышит Духа, который хочет только твоего добра. И мы приходим к 28 стиху, который многие говорят, но все способствует ко благу. Я слышал это из уст многих людей. Я говорю, нет, это неправда. Все способствует к твоему несчастью, если ты не любишь Бога. Ты не можешь сказать, что все, что случается, случается к лучшему, как этот мир говорит. Это вранье. Все случается к лучшему, если ты в мире с Богом, если ты не осужден уже Богом, если в тебе Дух Святой, если твое мировоззрение изменилось, если Бог на твоей стороне, тогда действительно все сопутствует к благу. И посмотрите дальше, что написано. «Ибо кого Он предузнал?» И посмотрите, здесь пятерка. Посмотрите на мою руку. «Предузнал», первый говорит, «предопределил», третье, «призвал», четвертое – оправдал, и пятое – прославил. И здесь вы имеете два мнения. И некоторые теологи говорят, предузнал означает, что Бог суверенный. Означает, что Он избирает в своей суверенности. Означает, что нету у человека воли, потому что человек мертвый в своих грехах. означает, что кого он хочет, того он избирает. И что ты можешь сказать? И есть другая категория людей, которые говорят, да, но написано «предузнал», и это означает «свобода человека». Это означает, что Бог знал заранее, кто изберет его. Он знал заранее, кто скажет «да» на его призыв. Он знал заранее, как ответит человек. И кто прав? Первые говорят, что Бог 100% суверенный, и нет свободы у человека. Как может мертвый выбирать? Другие говорят, нет. Человек ответственный. Он выбирает Бога, и за счет этого он спасен. И я слушаю одних, слушаю других, и говорю, первые правильные. Да, Бог, Он суверенный. Везде вся Библия говорит, Он избирает нас. Вся Библия говорит о предузнании. Но я потом смотрю и говорю, да и вторые правильные. Тогда, если бы у человека не было бы свободы, то зачем осудить человека? Бог бы выбрал, кого Он хочет, Он так делает, и тогда на суде другие скажут, слушай, ты меня не избрал. Ты избрал того, ты с ним нянчился, ты с ним работал, ты его своей любовью выиграл, а меня вот ты не избрал, так что ты меня судить хочешь? И Римлянам 3 глава говорит, это не произойдет, потому что Бог всегда справедлив. И это говорит мне о том, что и первое правильно, потому что Бог 100% суверенный, Он избирает нас. Но и второе правильно, что есть 100% ответственность человека. Но как тогда с тем, что человек мертв? Третья глава говорит о том, что никто не ищет Бога. Никто не делает добро. Все отвернулись, все негодяи, все абсолютно мертвые. Как может мертвый избирать? И тогда есть другие места Писания, которые объясняют, что происходит. И евреям 6 глава объясняет, да, мы все мертвые, мы не можем избирать Бога. Но Бог решил облить на нас 5 потоков Его благословения. И Он дает нам вкусить глаголы благого Слова Божьего, силы будущего века. Он дает нам вкусить, пробовать. Он нас оживляет до состояния, когда ты можешь вкусить и сказать проглочу я или тьфу, и выплюнуть наружу. И вот после этого вся твоя ответственность. Потому что Евреям 6 глава говорит, ну невозможно этому человеку покаяться, раз он отвергнул единственный путь, который ему дан, единственное Его спасение. Он отказался от единственного спасения. И поэтому это помогает мне понять, Бог суверенный, 100% суверенный. Он избирает. Если Он не избирает, ты не спасешься. Он не просто избирает. Он призывает. Он не только призывает, Он оправдывает. И Он готовит тебя к этой славе. Но также я знаю, что ты ответственный. И Бог с тобой поработает, и с каждым из нас, и каждый на этой земле Бог поработал достаточно, чтобы этот человек сказал «да» или «нет», чтобы он принял или отказался. И тогда на суде человек будет ответственный за свое решение. Дальше мы знаем, что же сказать на это. А что мы можем сказать на это? Только то, что Павел сказал «если Бог за нас». Если до сих пор тебя убедили, что если у тебя есть Дух Святой, то Бог уже на твою сторону. Мышление Бог поменял мышление, Бог поменял все, Он снял с тебя вину, Он снял осуждение. Если Бог за нас, то кто? Кто может против нас быть, если Бог на нашей стороне? Тот. Послушайте, как звучат эти слова. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним Он не дарует нам и всего? Если Он дал нам все самое дорогое, как Он не даст нам все остальное для жизни?» И вы скажете: да, но я вижу, что у нас есть нужды, я вижу, что мне тяжело, я вижу, что я терплю, я вижу, что у меня гонения, я вижу... И Бог скажет: это тоже для твоего блага, ибо все способствует твоего блага. Тебе нужно только поверить в этом. Если вы верили до сих пор, скажите, будьте искренни, смотрите на свою жизнь. Вы уже, многие из вас прошли 50, 60, 70 лет в жизни. Когда вы смотрите назад, разве вы не можете сказать, что все способствовало твоему благу? Я это могу сказать 100% уверенности. Все, что произошло в моей жизни, даже то плохое, которое я думал тогда, что это является мучением, это является страшным, на самом деле это было благо. Все время, когда мы смотрим назад, мы убеждаемся в одном. Бог милостив, Бог любит, и Бог все время нас благословлял. Когда мы не имели никаких заслуг, когда нас нужно только было наказать, Он все равно благословлял. И идем дальше, и написано: кто будет обвинять избранных Божьих? Наконец-то, какой самый большой суд? Божий. Если Бог на твоей стороне, если Бог уже оплатил за тебя, если бы Он обвинил тебя, Он обвинил себя бы. Он обвинил бы цену, которую Он заплатил за тебя. Если бы Бог на суде бы привел хоть одного, который очистился кровью Иисуса Христа и сказал: что ты наделал? Вот я тебя очистил, и ты смотри, что ты наделал. Ты бы сказал: разве твоя кровь не очистила меня сполна? Разве твоя кровь не была достаточно меня держать под твоей благодатью? Разве твоя кровь не была достаточно, чтобы привести меня к этому дню? И поэтому, послушайте, кто отлучит нас от любви Божией? Мы живем в противном, страшном мире. В мире, где царствует скорбь. И Павел говорит: скорбь? И вы скажете: нет. Может быть, теснота? Тебя теснят на работе, в церкви, в обществе? Нет. А может быть, гонение? Нет. А может быть, голод? Нет. А может быть, нагота? Ты стал таким нищим, что тебе нечего платить биллы и вообще одежду купить. Даже это. Может быть, опасность? Нет. А может быть, смерть? Меч? И вы скажете: а это риторические вопросы. Это риторические вопросы, может быть, для нас сейчас, потому что вы не находитесь в той скорби. Вы не дошли до голода. Могут быть риторическими вопросами для Америки, но не для Афганистана, не для Вьетнама, где каждый год, мы знаем, что по миру больше 100 000 каждый год умирают из-за веры во Христа. Это не риторические вопросы для них. И для Павла и людей того времени это тоже не было риторикой, потому что смотрите, что написано дальше. «За тебя умершляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание». Когда Павел писал эти слова, это были дни гонения, годы гонения. И он говорит: это не вымышленные риторические вопросы, это состояние верующего. Потому что за нас, за тебя нас считают как овец, который нужно убивать. И Павел после того говорит: никто, ничто. Он говорит: я уверен. Но перед этим он сказал: мы преодолеваем все это через силою возлюбившего нас. Потому что раньше он сказал: эта сила уже в тебе. Ты получил Духа Святого, чтобы пройти через всего, что ты можешь придумать на этой земле. И смотрите, я уверен, что ни смерть, ни жизнь. То есть, если ты умрешь, ты попадешь туда. Если ты будешь жить, тоже туда попадешь. Не ангелы, либо это архангелы, либо это демоны, они не могут ничего поменять. Ни начало, ни силы, ни настоящее. А религиозные скажут: но будущее, да, все зависит, как ты себя будешь вести. А Павел говорит: не будущее, не высота, ни глубина, ни другая какая-нибудь творение, или здесь написано тварь, то есть никакая тварь тебе не помешает, не может отлучить тебя от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим, и вся церковь пусть скажет «Аминь». Поэтому на этом мы остановимся, на этой самой красивой ноте, ноте уверенности. Друзья, мы не имеем коммунистическую, социалистическую веру, которая говорит «контролируй своих людей, чтобы они не согрешили». Пугай их, чтобы они не сделали злое. Иногда напомни, что еще не все сделано. Пусть они еще боятся и стараются. У нас не такая коммунистическая вера. У нас вера в Иисусе Христе, который говорит, дорогой, все твои проблемы решены. Во Христе ты новое творение, абсолютно новое. Нет осуждения. Никто тебя не может отлучить. Никто не может тебе мешать. Дорогой, я хочу, чтобы с этого дня ты действовал в любви, а не в страхе. Потому что мы сейчас имеем духа не рабства, а усыновления. И написано так, как Павел и говорил, что мы сейчас не приняли того духа, чтобы жить в страхе. А страх всегда контролирует. Говорит, нет, ты еще не все сделан. Ты должен стараться. А Павел говорит здесь, и автор евреям говорит в Евреям 2 главы, что все, уже нету страха. Снят страх с тебя. И ты сейчас действуешь на особенной основе, на особенной основе любви. Ты сейчас хочешь угодить тому, который дал все для тебя. Ты сейчас из любви к Нему хочешь жить другой жизнью. Ты сейчас не хочешь жить той поганой рабской жизнью из-за того, что ты понимаешь, что Иисус сделал для тебя. И ты сейчас тянешься к святости не из-за страха наказания, потому что страха наказания как такового уже нету, но из-за любви к единственному нашему Господу Иисусу Христу. Ему да будет слава. Аминь. Помолим.